вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа, как уже было сказано, «Беседа с психологом». Сегодня с вами Елена Ненцеева и психолог Александр Матяш. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр, как это здорово было мечтать в детстве, да, как дети мечтают неистово и бесконечно. Но со временем мы утрачиваем эту возможность желать и мечтать. А ведь именно правильные желания делают нашу жизнь счастливее. Подскажите нам, пожалуйста, Александр, как правильно желать нам, взрослым? Мы этого не умеем делать.
На самом деле искусство правильного желания такое же сложное и труднодостижимое, как искусство правильного нежелания. И научиться испытывать желания так же непросто, как научиться отказываться от своих желаний. Помните, в апокалипсисе ангела одной из церквей Господь говорит, что ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты теплохладен, то изблюю тебя из уст своих. Ну, это я дословно перевожу. Мы на самом деле не умеем хотеть, и мы не умеем точно так же отказываться от своих желаний.
Мы такие, как некие индифферентные личности?
Мы все время тащимся где-то посередине, и по этой причине мы не добиваемся ничего.
В отличие даже, говорю, от маленьких детей, которые умеют просить, умеют мечтать и действительно это получают. Ну, благодаря, может быть, взрослым, благодаря каким-то стечениям обстоятельств, но это есть.
Да, у них тоже это не всегда получается, следует это признать. Правильно мечтать и правильно испытывать желание – это высочайшее из искусств, которому надо обучаться, в том числе и на своем опыте. Но, тем не менее, мы здесь попробуем дать некоторые советы для того, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было легче это делать. Прежде всего, нужно начать, конечно же, с того, что есть вещи, которые можно, нужно и должно хотеть, а есть вещи, от желания которых вообще крайне желательно было бы отказаться.
Например?
Список долго не кончается. Ну, например, не возжелай жены ближнего своего, если говорить о каких-то христианских
заповедях. Да,
да. Вот. И в связи с этим есть одно из правил – желание, да, это желание не должно касаться конкретных людей, и это желание ни в коем случае не должно быть направлено во вред кому бы то ни было.
То есть это желание должно быть конкретно твое, да. Да, и нужно каким-то образом научиться определять, что оно твое, да, какое-то внутреннее твое, то есть это твои ценности, и ты этого хочешь.
Это желание не должно носить умственного характера, оно должно подниматься из самых недр твоей души.
А как это вытащить?
Желание из недр своих души, да, это большое искусство. И это действительно сделать нелегко. Более того, иногда вытаскивание этого желания может сопровождаться какими-то даже подчас опасными психическими эффектами и состояниями. В связи с этим нужно соблюдать определенную осторожность и определенное правило. Вот, например, одним из таких правил является отсутствие использования частицы «не» в формулировании своих желаний.
То есть я не хочу, чтобы та-та-та-та-та. Так говорить.
Я не хочу болеть, нельзя.
Я хочу быть здоровым.
Можно говорить «я хочу быть здоровым». Лучше даже говорить, что «я буду здоровым». А еще лучше говорить «я здоровый».
А как вот лучше загадывать желания в настоящем времени, в будущем времени? Или вот, например, в прошедшем времени, в том плане, что, например, я купила машину. Вот как нужно загадывать желания? В каком времени?
Желание лучше загадывать либо в настоящем времени, либо в самом ближайшем будущем, но не в каком-то неопределенном и отдаленном. Кроме того, это желание должно быть максимально просто сформулировано, в нем не должны использоваться никакие лишние слова. В той фразе, которую вы произнесли, например, таким лишним словом будет слово «купить», «купила». Это слово не должно там находиться. У меня есть машина, у меня будет машина.
Понятно.
Причем эта машина должна быть какой-то очень конкретной модели.
То есть, скажем так, что не я это определяю, там она будет куплена, мне подарена,
совершенно
я ее выиграю,
верно.
Да, то есть я не знаю,
верно.
Как это разложится для
совершенно
меня.
Верно. Угу. Совершенно верно. Вот, загадывать желания достаточно опасно, потому что когда они сбываются, то это происходит не всегда так, как нам этого хочется. Ну, например, одна моя знакомая очень сильно хотела похудеть. В результате она где-то отравилась, подхватила диарею. Через 3 недели, проведенных в Боткинской, она вышла оттуда кожа и кости, вот пергаментного цвета. Эта кожа была, и, в общем, никакой радости по поводу того, что она так сильно похудела, у нее не было. Таким образом, ее желание сбылось.
А вот, вроде никаких претензий никому не предъявишь. Ты пожелала, ты получила. А как ты это получила, это уже другой вопрос.
Совершенно верно. Поэтому желание должно быть наполнено максимальной конкретикой. То есть, когда мы его произносим, это не должны быть слова, это должны быть ощущения и представления.
То есть, некая визуализация.
Да, да. Даже не визуализация, это должны быть буквально ощущения. То есть, если я хочу быть здоровым, то я должен вспоминать, каким я был, когда мне было там 16-18 лет. Я должен вспоминать, какие у меня тогда были ощущения. И я должен стремиться к их реализации. И вот это вот ощущение «я хочу быть здоровым», здесь даже слово «хочу», например, вот это уже лишнее. У меня незыблемое здоровье. У меня огромное здоровье, у меня 100% здоровье. Нужно говорить примерно вот так. Или «я полностью здоров». Тем не менее, глаголы допустимы. Например, если исполнение желания непосредственно связано с этим глаголом. Если вы хотите, например, не быть здоровым, а омолодиться, то желание должно формулироваться так. «Я омолаживаюсь», «я молодею». В этом случае действительно глагол можно будет произнести, и здесь он будет, конечно же, уместен.
То есть, в принципе, мы тогда можем порекомендовать нашим радиослушателям, да, чтобы правильно сформулировать свое желание, может быть, его даже написать, да, то есть написать, прочитать, посмотреть, что там лишнее, кому-то будет проще так.
Одна из техник исполнения желаний, особенно касающаяся именно физического самочувствия, заключается в том, что мы на листочке бумаги пишем список тех желаний, которые бы мы хотели, чтобы были осуществлены, и кладем на этот листочек стакан воды. Он там стоит с утра, например, натощак, минут 15-20. Ну вот, после чего, как бы настаиваясь на этих желаниях, мы поднимаем и, держа стакан в руках, обязательно вот нужно держать его в руке. Мы произносим эти желания прямо в эту воду, после чего мы ее выпиваем. Вот, если говорить о каких-то материальных желаниях,
да, то вот.
Это, конечно, на мой взгляд, техника недопустимая. Вот, но если говорить о желаниях, связанных со здоровьем, с выздоровлением или с выздоровлением наших очень близких нам людей, например, там детей или супруга, то в этом случае такая техника вполне может быть реализована без какого-либо вреда или греха для души. Вот, но самое главное здесь это, конечно же, предельная концентрация и действительно очень сильное и искреннее желание того, чтобы это произошло.
Вера и желание, да, в то,
вера
что
и
ты
желание.
Это делаешь. Во-первых, по благо.
Совершенно верно, вера и желание. Сюда уже сближается, собственно говоря, и техника христианской молитвы. Ведь принято же молиться за ближних своих и за дальних своих тоже принято молиться. И эти молитвы есть не что иное, как взывание Господу для того, чтобы вот какое-то желание по отношению к этому человеку было осуществлено, например, чтобы он выздоровел. Или, например, чтобы он прошел через какое-то серьезное испытание, там, успешно сдал экзамены, попал в нужную ему команду и так далее. Вот, ну, как бы техника молитвы, понятно, что является самой сильной из всех техник обретения какого-то желания, поскольку мы апеллируем к Господу, к наивысшей силе мироздания, находящейся даже выше самого мироздания. Вот. Но какие-то желания более скромные можно загадывать, посылая их, так сказать, в космос, просто формулируя и испытывая это желание очень сильно. И через некоторое время Вселенная нам действительно ответит. Вот. Но я должен сразу сказать, что здесь есть другая опасность, о которой мало говорят, о том, что не все желания, даже осуществленные именно так, как нам хочется, чтобы они были осуществлены, приносят нам радость. И мы...
То есть не все готовы к тому, то есть нужно четко понимать, что когда ты загадываешь какое-то желание, результат того, да, как ты будешь жить с этим исполнившимся желанием.
Чего именно ты на самом деле хочешь? Угу. Чего и как ты на самом деле хочешь? Да, человек может, например, хотеть тот же самый Майбах. Угу. И этот Майбах может ему каким-то невероятным образом достаться. Да. Но когда он знает, сколько будет стоить обслуживание этого Майбаха, то я думаю, что он вряд ли испытывает какую-то очень большую радость от этого. А вот, и поэтому, да, одно из правил, эти желания должны носить какой-то вразумительный характер. Мы должны быть готовы с ними справиться, с этими желаниями. Мы должны быть готовы к тому, чтобы получить эти желания, к тому, чтобы они, чтобы когда это к нам придет, чтобы это нас не разрушило. Вот, скажем так. Вот. Вообще с желаниями тема-то очень непростая. Поднималась она многократно и в психологической, и в художественной литературе, и даже в кинематографе. Навскидку можно вспомнить такой замечательный фильм, как, например, «Сталкер» Тарковского. Да? Угу. Вы помните, что там весь фильм крутится и вертится вокруг комнаты, в которой исполняется желание.
Александр, простите, пожалуйста, у нас первый звонок.
Да, конечно.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Здравствуйте. Ну, вспоминается классическая фраза из знаменитейшего фильма. Надо, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Ну, он там расписывает, что он хочет купить то, но он не имеет желания и хочет купить то, не имеет возможности. Так вот, чтобы желания совпадали нашими возможностями, потому что очень часто человек, если серьезно, если очень часто человек, понимаете, он ставит перед собой, слишком переоценивает свои силы, слишком надеется на на самого себя и слишком о себе высокого мнения, что он сможет чего-то там добиться, а в результате всего все у него это рушится. А часто это бывает по независящим от него причинам. Из-за других людей, из-за обстоятельств. И поэтому надо, прежде чем иметь какое-то желание, надо, я считаю, быть рационалистом и просчитать все это дело. Сможешь ли ты этого добиться или не сможешь ты этого добиться?
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что телефон прямого эфира 318-3303.
Вы знаете, Александр, я не согласна.
Да, возразите, Вадим Георгиевич.
Потому что я считаю, что если человек искренне чего-то желает, он это в любом случае получит. Да, в том, может быть, немножко в другом виде, да, то есть, я не знаю, возьмем даже на сколько таких ситуаций было, да, там, если ребенок в детстве мечтал стать писателем, да, а родители сказали, нет, ты закончишь финансово-экономический университет и будешь банкиром. Угу. Ну, вот он там банкиром работает до 40 лет, ничего не получается и не ладится, да, в один прекрасный момент, там, я не знаю, кто-то случайно нашел его рукопись, отправил, не знаю, в какой-то журнал, совершенно некоммерческий, да, и человек действительно становится писателем, да, поэтому я считаю, что если человек действительно хочет, оно все равно обязательно сбудется. Вот это мое глубокое убеждение.
Ну, да, если человек действительно хочет, здесь все упирается в слово «действительно» и в то, что за этим словом стоит.
Но это мы возвращаемся как раз-таки к вопросу о том, как понять, что это действительно твое желание. Да, вот как вы сказали, там вот подсознание твое должно тебе сказать, подсказать каким-то образом, а не навязано нашим обществом, да, что нужно, не знаю, ездить на дорогой автомашине, там, жить в такой-то квартире и иметь такого-то мужа или такую-то жену. Как нам понять вот людям?
Да, да, совершенно верно. Ну, видите, мы действительно живем в таком очень странном мире, который наполовину состоит из наших фантазий, наполовину из наших проекций и на какое-то очень незначительное количество процентов из реальности других людей. Вот, например, в том варианте, который предложил Вадим Георгиевич, самым большим искусством является не совпадение желаний и возможностей, а такое совпадение, при котором человек не чувствовал бы себя ни ущемленным, ни несчастным.
Угу.
Ведь можно действительно это все, так сказать, свести к тому, что наши желания и наши возможности совпадают. Только проблема в том, что эти желания не будут искренними. Это искренне желать того же, что ты можешь получить, так же сложно, как, например, простить другого человека. Мы очень часто прощаем других каким-то поверхностным образом, так, скрипнув зубом.
Для галочки.
Ну ладно, прощаю тебя, чтобы в аду не гореть, а вообще моя бы воля умножил бы тебя на нуль и покрошил бы тебя на оливье. Вот, и точно так же вот эти вот желания. Испытывать по-настоящему ровно те желания, которые вот ровно-ровно совпадают с возможностью, это величайшее из искусств. И я боюсь, что на самом деле это искусство аскетической жизни.
Угу.
Вот, это искусство, в котором совершенство может добиться только аскет. Но ведь простые обычные люди не являются аскетами, они всегда хотят чего-то большего. Так вот, насколько вот это вот большее действительно принесет им счастье и сделает их счастливыми, и осуществление и реализация этого желания позволит им почувствовать себя реализованными в этой жизни. Беда же не только в том, что желания бывают трудноосуществимы, а проблема заключается также и в том, что желания могут бороться между собой, и может быть конфликт желаний. Вот, а конфликт желаний – это уже фрустрация. И здесь надо выбирать сторону какого-то одного из этих желаний. Я приведу самый простой и банальный пример, лишенный какой-то этической подоплеки. Когда, например, я только начинал практику голодания на заре туманной юности, что называется, то вот даже поголодать 3 дня было очень трудно, очень тяжело. Почему? Потому что вереницы явств проходили передо мной, вызывая
нашим взором
совершенно безумное желание. Да? И так сильно, как я хотел во время этого голодания, там сосисок, макарон или жареной картошки, я, наверное, в реальности этой жареной картошки никогда в жизни так сильно не хотел. Вот, понимаете, но это желание, оно вступало в конфликт с другим желанием, а именно с желанием там почиститься, оздоровиться, пройти детоксикацию и так далее. Вот, и вот этот вот конфликт, он, собственно говоря, и проявлялся в том, что чего-то очень сильно хочется, но сам себе запрещаешь это получить. А при этом я прекрасно понимал, что если я, например, позволю себе что-то съесть, то первые несколько мгновений того, когда я начну есть, я буду безумно счастлив.
Вы будете счастливы, да.
Но после этого я испытаю чувство вины и разочарования. Прежде всего в себе, в своих волевых качествах и так далее, и так далее. Вот, и поэтому это желание было легко достижимо и осуществимо. Пожалуйста, взял картошки, пожарил, нет проблем. Но при этом, значит, я запрещал себе сам его добиваться. Вот. В жизни, к сожалению, такие конфликты желаний очень часто носят значительно более сложный, трудно разгребаемый, трудно распутываемый характер, чем этот предельно простой пример. Вот. Но я его привел именно потому, что он представляет из себя яркую иллюстрацию того, как в данном случае нужно поступать. Понимаете, вот в данном случае для того, чтобы, так сказать, не чувствовать себя таким глубоко несчастным и страдающим, каким я был, я применил очень простую технику. Я решил просто-напросто расправиться с одним из своих желаний, а именно с желанием есть.
Что-то попробовать.
Да, желанием съесть. Как я это сделал? Очень просто. я стал смотреть на то, откуда у меня возникают вот эти вот фантазии. О пище, да. А фантазии возникают из-за чувства голода. А что из себя представляет чувство голода? А чувство голода – это на самом деле уже моя психическая интерпретация каких-то физиологических сигналов, которые посылает мне организм.
Угу.
Не потребности, нет, просто сигналов.
Угу.
Просто сигналов. Желудок посылает сигнал, что он голоден, а мозг трансформирует этот сигнал в то, что нужно есть.
Угу.
И он начинает еще больше расстраивать чувство голода, формируя вот эти вот самые картины. Значит, таким образом, спустившись до уровня этих ощущений, я просто столкнулся нос к носом с ощущениями вот этого физиологического дискомфорта, уничтожив стоявшие между этими ощущениями и моим сознанием картины безумно вкусных явств.
Mm-hmm.
И когда я это сделал, то оказалось, что иметь дело просто с ощущениями почти бесконечно легче, чем бороться со своей собственной фантазией и со своими собственными желаниями.
Угу.
Я разрушил свое желание, и после того, как я это сделал, испытывать чувство голода стало намного легче. Более того, я переформатировал свое отношение к этим ощущениям. Я стал воспринимать их не как болезненные, а как целительные.
Угу.
Я отнесся к ним примерно так же, как нужно относиться, ну, допустим, к болевому массажу.
Угу.
Да, нажимают на какие-то болевые точки, это же очень больно.
Угу.
Ну и что, это означает, что нужно вскочить и убежать с массажного стола? Нет, это означает, что ты просто должен понимать, что в тот момент, когда ты испытываешь боль, твой организм исцеляется.
Угу.
Точно так же в тот момент, когда ты испытываешь голод, твой организм исцеляется. Происходит чистка, детоксикация и так далее, и так далее. Вот, впоследствии я применял эту технику по отношению к пациентам, страдающим булимией.
Mm-hmm.
Вот, она оказалась чрезвычайно эффективной. И мы достаточно легко и быстро достигали результата. Но, разумеется, только при том условии, когда им хватало волевого усилия на то, чтобы это преодолеть.
Но это у вас более правильный путь, потому что я бы, например, ну вот в такой ситуации, как вы рассказываете, ну, может быть, это какая-то моя женская половинка и сторона, да?
Угу.
То есть мною был бы выбор сделан там съесть вечером пирожное, да, или там торт,
угу,
да, который я смогу съесть завтра. Мною движет мое внутреннее ощущение результата. То есть я чего хочу? Я хочу съесть этот торт,
угу,
или я хочу результат того, что я не наберу каких-то, может быть, лишних килограммов, там, да, и там мое тело останется таким же красивым. То есть у меня моя нацеленность на результат, и я выбираю результат.
Да.
То есть, может быть, здесь, с одной стороны, это более короткий путь, но ваш путь такой более долгоиграющий. То есть, ну, более, как сказать, более внутренний, который поможет не только в этот раз делать такой выбор, но и все последующие разы поможет.
Ну, да, хотя можно сказать, что мой путь, он более легкий в чем-то.
Uh-huh.
Я сделал, да, как вы правильно говорите, один раз какое-то усилие, зато потом голодать становится легче.
Да. То есть вообще выбора такого не...
Снимается компонент психологического страдания.
Uh-huh.
Перестают испытываться страдания по поводу каких-то вкусностей, каких-то немеренных вкусняшек, которые где-то, значит, нас там ждут, тоскуют и плачут по нашим челюстям. Вот, а мы, значит, вот себя всячески ограничиваем и не позволяем им быть пережеванными. Да? Этот путь, он просто более легкий. Это путь к тому, чтобы испытывать чувство голода более комфортно и для того, чтобы чувствовать себя более целостно. Но на самом деле я привел это только как пример.
Угу.
Потому что это тот принцип, который действует и по отношению к любым другим желаниям.
Александр, простите, пожалуйста, у нас звонок.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Здравствуйте,
я,
Владимир.
Пожалуй, тоже более прагматично оцениваю, как Вадим Георгиевич, что большее значение имеет возможности.
Ага.
Ну вот посмотрите, есть, конечно, у некоторых людей и врожденная мотивация на какое-то желание. Вот об этом Ирина Роднина говорила, что вот ну просто врожденная тянет, она занимается.
Да.
У других, собственно говоря, у них вот как-то с этим, с тем, чтобы желание приводило к успеху, увы, к сожалению, не очень. Угу. В медицине огромное число людей желает избавиться от того или иного заболевания.
Да.
Ну, если это банальные такие среднестатистические болезни, ну и текут они себе так, что-то я ни разу не наблюдал, чтобы с помощью желания вот как-то удавалось избавиться от более-менее серьезных заболеваний. Возможно, улучшение чисто психологическое, действительно, на каких-то этапах имеет быть место улучшения незначительной клинической симптоматики, но не более того. И потом, вот еще один момент, вот эта частичка непресловутая, которую не читает подсознание, но это явно попало из парапсихологии. Последнее время психологи взяли на вооружение, плюс еще некоторые со степенями люди тоже почему-то говорят про это. Я не знаю, я многократно присматривался к этому. Абсолютнейшая ерунда. Честное слово, положа руку на сердце.
А что именно ерунда?
Ну, ничего там, как срабатывает, частичку так нет. И срабатывает. Читает, если надо, не читает, если не надо.
Понятно.
Похоже, большие выдумки. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Спасибо за тот разрез проблематики, который вы поставили. Вот, значит, отвечая на вопрос Владимира. Поскольку Владимир говорит, что никогда не сталкивался с подобными случаями, то я приведу ему вот такой вот задокументированный и хорошо известный в медицинском мире пример. Был такой психолог и психиатр Владимир Леви. В свое время он написал достаточно много книг. Вот, и случилось этому Владимиру Леви заболеть. И заболеть не просто так, а заболеть раком кожи. Вот. А саркома кожи – это такая разновидность рака, которая считается одной из наиболее тяжелых и опасных.
Александр, простите, вынуждена вас прервать.
Конечно, конечно. Ага, договорим потом. Это пусть Владимир нас прощает. Да, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Это звонит Нина.
Да, здравствуйте,
Нина. Вы
знаете,
Нина. Я по поводу упражнения в своих желаниях.
Ага.
Я как христианка могу сказать, что очень помогает людям тренироваться. Это четырехразовые, в общем, четыре раза в году человек имеет возможность поста. И поэтому вот долголетняя практика мне подсказала, что можно свою волю не обязательно голодать. Я помню, у нас сотрудник голодал 40 дней. Ну, там, по методике, по книжкам.
Да-да-да.
Да. Ну, не для похудения, а для воспитания своей воли. Ну, он такой, конечно, старший инженер был и, в общем, очень хороший сотрудник. Вот не буду задерживать, вот мое мнение. Спасибо.
Спасибо вам. Да? Лена, я не совсем понял, знаете, что, какой нам вопрос?
Да, или что человек хотел?
Или это просто замечание за жизнь?
Наверное, да. То есть такая точка зрения радиослушателя о том, что я даже не могу сказать, что я уловила вот какую-то цель или намерение.
Ну да.
Ну, значит, давайте вернемся вот.
Ну,
к
единственный
тому
комментарий, который я могу дать к словам Нины, пожалуй, наверное, все-таки имеет значение то, какова была истинная мотивация этого сотрудника, для чего он хотел это доказать, для смирения или для самоутверждения. И на самом деле, в зависимости от этого, результат может носить прям противоположный характер. Это как раз тот случай, когда то, что нами движет, важнее, чем то, что мы делаем. Вот. Что касается, собственно, практики 40-дневного голодания, это очень тяжелая практика. Я действительно восхищаюсь волей, значит, приведенного в пример Нины и коллеги. Но могу сказать, что на самом деле голодать 40 дней, особенно если ты не работаешь, не так уж сложно. По сравнению с, да, гораздо тяжелее правильно и грамотно выходить из этого 40-дневного голодания.
Что Александр, вот простите, дней пожалуйста, у голодал нас звонок. 40...
Да.
Добрый вечер, это Валерия.
Здравствуйте.
Вот Иисус Христос в Гефсиманском саду, он тоже молился о том, чтобы Господь пронес чашу мимо.
Да.
Но вот не пронес. Это что, желание было? И вообще, что такое желание? Вообще непонятно, вот в христианском ракурсе. Что это неотвратимость тогда получается? может быть судьба, неотвратимость того, что происходит.
Спасибо большое.
Спасибо. И у нас еще один звонок есть на линии. Давайте послушаем.
Да, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. А вот лидерское качество, это что такое? Это врожденное?
Лидерские качества?
Ага. Да, лидерское качество.
Спасибо большое.
То есть вот люди, которые могут не только для себя, но и для целого коллектива сформировать.
Ага.
Или увлечь своим желанием.
Спасибо. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, спасибо за очень интересный вопрос. Вы знаете, у меня есть такая идея относительно вашего вопроса сделать отдельную передачу, отдельный эфир, поскольку он достаточно слабо связан с основным руслом, а мы не ответили еще на много вопросов, которые нам были заданы сейчас только что.
Александр, как мы продолжим отвечать на вопрос Владимира или прокомментируем предпоследний звонок наш о том, что почему не была донесена чаша?
Ну, давайте про чашу, потом я надеюсь, что до Владимира все-таки руки дойдут. Вот. Да, значит, что касается чаши, то там дословная цитата, если вы помните, а впрочем, на все пусть будет твоя воля. Да, неизвестно, что было бы, если бы эта фраза не была произнесена, но она была произнесена, и это она была произнесена в смиренном принятии. Вот. А что касается того желания, которое он высказал, вот именно пожелание того, чтобы эта чаша его миновала, то здесь существуют различные варианты понимания этой фразы. В богословии она трактуется очень по-разному. В частности, есть, например, такая трактовка, что Иисус хотел, чтобы эта чаша его миновала, не потому, что он хотел, так сказать, избежать каких-то страданий, вот, а потому что его воскрешение произошло бы ценой грехопадения довольно большого количества людей, начиная от Иуды Искариота и заканчивая беснующейся под крестом толпы. Вот, поэтому вопрос о чаше представляет из себя настолько тонкую и глубокую тему, что, наверное, без специальной богословской подготовки к нему лучше не дерзать и прикасаться. Хотя, с другой стороны, все-таки Христос пришел сюда, и Он хотел, чтобы мы Ему уподобились. То есть, если мы становимся христианами, то это значит, что мы начинаем испытывать желание уподобиться Христу. А как уподобиться кому-то, если ты не понимаешь его, что им движет, чего он хотел и каковы были его истинные намерения. Это тоже невозможно. Вот. И поэтому, конечно же, нужно вчитываться в Евангелие настолько глубоко и вдумываться, насколько это только возможно. Но при этом нужно понимать, что это крайне в высшей степени непростой текст, который не открывается на раз-два. Вот, это не инструкция для пылесоса, и понять Евангелие для того, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию его, Евангелия, должны уйти годы, а может быть даже и десятилетия нашей жизни. Вот, но тем не менее, да, Христос был распят, и после этого воскрес, и воскресение Христово – это то, на чем зиждется, собственно говоря, все христианство, о чем говорили еще отцы-основатели, начиная с Павла. Вот. Что касается, значит, вопроса Владимира, да, я возвращаюсь к его тезке Владимиру Леви, которого обнаружили рак кожи. Ему предстояла крайне тяжелая и, самое главное, опасная операция с очень неоднозначными последствиями. Да, потому что чем опасен рак кожи, тем, что он мгновенно дает метастазы. Вечером накануне операции он, ложась в кровать перед тем, как заснуть, стал себя настраивать на то, что операция пройдет хорошо. И настраивал он себя так, что вот прямо донастраивался до того, что он очень сильно, живо и в деталях представил себе, что эта опухоль отрезана, что ее больше нет, и что она полностью исчезла, и что от нее абсолютно ничего не осталось. Вот, и испытывая вот такую глубочайшую уверенность, что все произойдет именно так, он, значит, заснул. Когда он проснулся, то он не увидел на себе вот эту самую опухоль. Она лежала, отвалившись рядом с ним на кровати.
Ничего себе.
Вот это медицинский и документально зафиксированный факт. Это никакие не сказки и не байки. Это все четко.
Вы знаете, Александр, что я еще могу сказать в продолжении монолога, который произвел Владимир? Да, очень многие люди, с которыми я сталкивалась и которым сообщали о каком-то страшном диагнозе,
да.
Вы знаете, вот желание о том, чтобы выздороветь, оно было уже вот реально самым последним. То есть для начала это было такое самобичевание, там, за что, почему и так далее. Да,
да, да.
Потом это было себя жаление о том, что вот я такая бедная, несчастная, или я такой несчастный, и вот теперь я этим болею, никогда не выздоровлю, и все от этого умирают.
Да.
Но я встречала очень мало людей, которые действительно говорили, я смогу, у меня все получится, я выздоровлю, и там... называли много причин, для чего им это нужно, там, не знаю, вырастить детей, там, не знаю, посадить дерево, да, то есть, и вопрос-то именно в этом, что как только мы обнаруживаем, там, знаете, у кого-то сгорела дача, там, человек может сидеть и плакать, да, и ничего не делать, и понукать всех тех, кто это сделал, а другой может, там, встать на ноги, сказать, хорошо, я построю новую, и, скорее всего, он ее построит, вот и есть сила желания. Может быть, не сейчас, может быть, чуть попозже, может быть, ему соседи помогут. Ты никогда не знаешь, откуда придет помощь. И откуда
на
она
самом
возьмётся,
деле, да.
Если ты веришь.
На самом деле, да, это просто неизвестно. Я много общался с врачами, реаниматологами и нейрохирургами. Вот, им приходится делать очень тяжелые операции, исход которых очень часто бывает в крайне высшей степени непредсказуем. Вот. И на вопрос о том, кто выживает, они отвечают четко, что у кого есть желание жить.
Стержень.
Да, какой-то запрос на то, чтобы и жить дальше, и какая-то цель в жизни. Вот они выкарабкиваются из послеоперационного периода. Те, у кого нет какой-то цели и смысла в жизни, они...
Угасают.
Угасают, да. Ну, во всяком случае, им намного сложнее выкарабкаться из этого. Вот, поэтому все-таки желание имеет определенное значение, особенно в вопросах, связанных с нашим здоровьем, и это факт, которого ни один медик, даже самый глубокий закоренелый материалист, отрицать не станет.
Александр, у нас с вами звонок.
Отлично.
Да, алло.
Да, алло.
Добрый вечер, здравствуйте. С праздниками со всеми.
Спасибо,
Господи. Я хочу вам рассказать вот такое, что вот о чем сейчас идет речь. Значит, будучи во взрослом состоянии, я заболела свинкой. И меня увезли не в Боткинскую больницу, а в другую больницу. Я неделю там лежала, уже... Ну, все, у меня кровь, сказали, кровь остановилась. Все. Я говорю, так я же умираю, вы не видите, что ли? И одна женщина мне в палате дала тетрадь и ручку и сказала, вот пиши, пиши, непрерывно пиши. Я выживу, я выживу, я выживу. Я исписала целую тетрадь, а потом заставила начальство отвезти меня в Боткинскую больницу. Я там лежала в боксе, и все удивлялись, там бегали все врачи, смотрели на меня, что я должна умереть, а не умираю. И так я не умерла.
Спасибо за потрясающий рассказ. Ну вот видите, Владимир...
Яркий пример.
Да, наши радиослушатели сами вам отвечают, да, действительно. К удивлению всех остальных врачей, врачи, в общем, пораженные циники, удивляться на ровном месте не станут. Да, таким образом мы приходим с вами к мысли о том, что желание все-таки имеет определенное значение и играет определенную роль, достаточно большую. Вот, а что же это за роль? Ну, прежде всего, это, конечно же, роль мотиватора и... как это сказать, организатора, стимулятора всех наших сил. То есть собрать, что называется, волю в единый кулак, да, для того, чтобы победить, этому как раз именно и должно способствовать наше желание. Вот, да, но это уже наталкивает нас на размышления о природе желания и о том, когда желания могут носить созидательный и конструктивный характер, а в каком случае они могут носить разрушительный характер. Да, вот в том примере, который сейчас привела наша уважаемая радиослушательница, ее желание выжить носило именно созидательный и конструктивный характер, потому что оно служило фактором мобилизации всех ее ресурсов. Вот. В то же время, например, если мы, допустим, готовя там какой-то проект большой на работе, да, или готовясь к защите диссертации, вот, или готовясь там к каким-то открытиям бизнес-проекта, при этом усердно предаемся мечтам о Майбахе, да, и эти мечты заслоняют от нас необходимость делать постоянно какие-то дела, то мы будем очень далеко не только от Майбаха, но даже и от, не знаю, от Део какой-нибудь. И такого рода мечты действительно будут только отдалять нас.
То есть свою энергию нужно направлять в определенное русло и не разбрасывать ее по каким-то другим моментам.
Нужно смотреть, чтобы желание действительно помогало нам двигаться к нашей цели, а не мешало этого. Вот. В этом смысле, да, вот есть такие желания, которые, ну, мы хотим, значит, по щучьему велению, по моему хотению, чтобы с неба что-то упало и досталось мне даром.
Так не бывает.
Вот. Нет, вы знаете, вообще бывает. Но это...
А какова плата?
С этим надо быть, да, очень аккуратным. Так не бывает на халяву. Да, то есть вот... Сыр в мышеловке, про который говорят, что вот только он бесплатный, на самом деле он самый дорогой.
Получается.
Да, он самый дорогой. Вот, так же, как самые дорогие те женщины, которые не продаются, как мы знаем. И поэтому с загадыванием вот таких вот желаний нужно просто быть крайне аккуратным. Это желание с той серии, что не приведи Господь, чтобы они сбылись, чтобы они осуществились. Нужно быть аккуратным со своими желаниями и действительно размышлять, прежде чем начать испытывать то или иное желание, нужно нам его испытывать или не нужно. Если мы испытываем желание, например, какого-то оздоровления, то понятно, что мы просто посылаем импульс в свое бессознательное, которое активизируется и собирается и начинает предпринимать какие-то шаги для того, чтобы у организма начал происходить процесс оздоровления. Вот, если мы желаем там славы и знаменитости какой-то или безумных денег вот, на ровном месте, то вот такое вот желание, оно даже в том случае, если сбудется, может нас очень сильно разрушить. Но даже если оно не сбудется, мы будем его просто испытывать, оно будет нам очень сильно мешать. И нужно просто понимать, что есть желание испытывать, которое хорошо и во благо, а есть желания, которые, от которых желательно избавиться. Вот примерно так же, как я когда-то избавился от желания пирожных там, и жареной картошки во время вот этого голодания ради, скажем так, чего-то большего. Вот, поэтому нужно разбираться в себе и нужно смотреть на причины и источник возникновения этих желаний. В этом смысле желания могут быть простыми и могут быть сложносоставными. Они могут носить какие-то более глубокие и сложные компоненты, которые их составляют. Ну, например, да, тот же подросток, который мечтает о Майбахе, а почему он его мечтает? А потому что он хочет...
быть на одном уровне.
Да, или, например, покорить свою одноклассницу Девушку. Машу, да, там из соседнего двора, чтобы она наконец-то посмотрела на него с восхищением.
Александр, у нас, наверное, еще будет один очень интересный вопрос или комментарий.
Вне всякого сомнения, он будет интересный. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз вот в подростках, а я немножко в этом направлении тоже. А когда начинается формирование вот этих желаний? То есть как вот у ребенка, как сформировать ему, разбираться в этих желаниях? Ведь желаний-то сразу много, надо же на чем-то сконцентрироваться. А как этому ребенка научить?
Концентрация на желаниях?
Ну, умение выбрать правильное желание. Как выбрать правильное. То есть вот ему хочется поиграть, там, посмотреть, там, еще что-то. Как ему объяснить, что вот надо на чем-то одном, тогда ты достигнешь успеха.
Ага.
Но ребенку объяснить.
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я боюсь, что развернутый ответ на него займет какое-то количество времени, и поэтому мы просто продолжим эту тему, связанную уже именно с детьми и с тем, как эти желания
правильно формировать.
Формировать и помогать формировать, формулировать и управлять своими желаниями детям, да, начиная там с какого возраста это делать,
давайте,
как правильно к ним относиться и так далее. То есть возьмем именно вот этот вот разрез, именно вот этот вот аспект желаний на нашем следующем эфире, да, ну а потом уже поговорим про лидерские качества. Но про подростка Майбаха и Машу я хочу просто закончить, да. И таким образом получается, что желание Майбаха носит такой вот вторичный наносной характер. Именно по этой причине оно никогда не сбудется. А если и сбудется, то он будет чувствовать себя при этом глубоко несчастным. Вот, нужно докопаться до первоисточника, до первопричины своего желания, которая, вне всякого сомнения, носит более глубокий и искренний характер, а обратиться к ней. И это обращение поможет осуществиться желанию более глубокому и более заветному. Но для этого нужно быть более прозрачным для самого себя, то есть более честным, более искренним во взаимоотношениях с самим собой. И это только одно из условий для того, чтобы наши желания осуществлялись, и для того, чтобы мы в конечном счете чувствовали себя счастливыми людьми.
Огромное вам спасибо, Александр. Эту тему мы продолжим на следующей нашей передаче, но более узконаправленную.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы будем с удовольствием с вами общаться на следующей неделе.
До свидания, всего доброго.
Завершилась авторская программа психолога Александра Матиша.